Итак, сегодняшняя лекция будет называться «Сила света». Вот так вот будет она называться. Вот. По Писанию свет первое вообще, что создано, ну и значит оно самое сильное, да? Наперво везет и так далее. Бхагавад-гита 10.21. «И светил я лучезарное солнце». Или та же Бхагавад-гита 7.8. «Я свет солнца и луны». То есть, если Бог есть свет, то конца света не будет. Потому что, ну, Богу же не может быть какой-то конец. Правильно, да? Ну, логично. Значит, будет что? Конец тьмы. Вот. И из этого я делаю простой такой вывод, что сатанистам и нелюдям скоро придет это... Ну... Финиш, да? Вот. И недолго им осталось. Почему недолго осталось? Потому что как это сейчас рассвет. Вот. Настоящее. Вообще сегодня можно поздравить всех с Новым годом, но не тем, не иудейским, а обрезание там восьмой день Христа. А вот сейчас какой год? 7528, и начинается он не с 31-го, а в день осеннего равноденствия. Это искомая дата, традиционно попадает на 22-23 сентября. И в этот день имеются полные сутки, там ночные часы по продолжительности равны, ну понятно, да? Вот. И в общем, кому-то пришло в голову праздновать начало годичного цикла в середине зимы. Вот вдумайтесь, да, когда все мертво. Ни туда, ни сюда. Ну, то есть, не умирай, а уже умерло, да, все. Вот. И вообще никакой привязки, если никакой привязки ни к природным явлениям, ни к какому-то там событию социальному, ну, просто нету. Кто-то, может, знает, может, я что-то не знаю.
Нет, по зиме точно нету. Световид говорил, что 22 марта, когда весеннее,
да.
И Щедринка тоже говорят, перелетела ластивонько. То есть вот тогда год начинается, начинается солнце, тогда он как бы и новый.
Ну, это понятно, да, это понятно. Вот непонятно, почему 31 декабря, ну, день обрезания, понятно. День обрезания Христа, это чисто, вот.
Ну, что же, наверное, выдумки? Может, его и не было, раз он галилеянин.
Может быть. Ну, неважно. Главное, что говорят, и главное, что как приурачивают к этому. В общем, у наших предков вообще понятия год не было. Это немецкое слово «бог». Немецкое слово «бог». Было слово «лето». И было слово «новолетие». Не «новый год», а «новолетие». То есть «новое лето». И корневые основы, значит, вот такие. И... Если взять христианскую доктрину, ну такую ортодоксальную, такую международную, потому что есть некоторые секты, их называют секты, потому что они как-то в щадящем варианте к народу относятся. Ну, не полностью их там затоптали. Говорят, секты неправильно. Вот. А если взять такую официальную, то по сути, да не только знаете христианство, если взять вообще любую религию, первое, что она делает, она отсекает семью от Бога. Вот если ты, вспомните Библию, да, вот если ты Бога возлюбил не больше, чем свою семью, да, чем свою жену, то все, Царствие Небесное тебе вообще никак не светит, да?
Ну, по Ветхому Завету вообще Иегова скомандовал этому своему пророку убить сына. А потом он сказал, ладно, я вижу, что ты готов, давай...
Да, спасибо. Сына. Да, ты любишь меня больше, чем своего сына, то есть... Годен к строевой. Вот. Ну, не только христианство, не подумайте, потому что на самом деле вот всемирный иудаизм, он проник во все религии.
Иудаизм есть в христианстве.
Но да, понятно, да. Так, и вот взять знаменитые веды, на которые все молятся и говорят, вот оно там все хорошо. Там, посмотрите, там то же самое. Там, кто возлюбил семью больше, чем Бога, все то же самое, то же самое. И считается, ну, семья это дело 15-е, а ведь семья, и в это же время, ну, во всех религиях говорится, что он как бы наш отец, и мы как бы его дети. А как мы сделались его детьми? Значит, он там кого-то родил. Это как славяно-арийских, это род и есть. То есть... Связь с ним, вот эта парампора, она через вот наш род. И поэтому и у нас это отсекают естественный канал и какую-то синтетику лепят. Причем, что по этим трубкам поступает, ну что будут качать, то и будет. Да? Вот. И это генетическая память, все дела. В общем. Итак, то есть истинная парампора нам заменяют какими-то авторитетами, То есть главное, ваша семья это не вот, и причем это делается изящно, аргументированно. И я хочу сказать, что человек не может, любой человек не может, не то, что у славян арийские веды, вообще любой человек. Любой человек, любая собака, любой кошак, мыша, любое живое существо, у него своя парампара до Бога, потому что они тоже дети Божьи. Они тоже все живое, он все родил, правильно? Просто если они немножко не так соображают, это не значит, что они от Бога, правильно? Вот. И безбожие – это безродность. Когда я свой род, вот так вот, крест на нем, вот это есть безбожие. И тогда начинаются любые отклонения. Тогда я первое, что я ударяю по своей генетике, по своей там ДНК, я просто как ее игнорирую, и потом люди говорят, что-то Бога не слыхать, что-то интуиция куда-то пропала. Вот она так и пропала. Вот. В общем, человек и любое живое существо не может представляться как существо, ограниченное вот только жизнью одного поколения, более того, или там несколькими годами. Вот я такой по паспорту, а я это, ну, представляю с собой вот я и все мои предки. Вот тогда вот можно говорить о вечности, можно говорить о совести, можно говорить о вот этих вещах. То есть вот тогда я не просто человек, а рода человек. И рода человек возраста не имеет, потому что вот так у меня по паспорту сколько-то лет, а сколько раз я там это уже там кувыркался, вот рода человек возраста не имеет. Память рода, и поэтому и такие понятия совесть, искра, Божий дух, такое вот есть. И мы видим, одни люди везунчики, одни не везунчики, одни счастливые, одни несчастливые. Если покопаться, это вообще независимо ни от каких религий. Покопаться, у одних вот эта связь есть, естественная, а у других нет, они заменены как-то искусственная. В общем, род, родственники, родители, это несколько поколений одной семьи. И поэтому, знаете, чем есть такая книга интересная, Михаил Дымов, «Дети пишут Богу». Они пишут Богу. Вот мы же на Новый год загадываем желание, да? Вот. Ну, Деду Морозу. Потому что, а это Богу загадывает желание. Просто этот Дымов увидел такую же аналог книжку американскую и решил, думает, а что вот на русскоязычные, там, ну, на постсоветском пространстве, что эти дети, они как мыслят, что за менталитет? И как они пишут? Я когда начал читать, что дети пишут Богу, я подумал, да, взрослым далеко до них. Такое ощущение, что чем мы больше взрослеем, тем мы дальше от того рода. У детей род естественный. Мама, да, ты попробуй оторви от мамы его, от папы. Ну, больше ничего не надо. А потом уже, потом отрекаться можно, потом там авторитет, духовный учитель какой-то там появился. Я давайте просто зачитаю. Вот такие искренние ответы, доверчивые. Вот. Женя, второй класс. Здравствуй, Господи, как у тебя дела? Да. Как живешь, как здоровье? Или вот, Зоя, третий класс. Я тебя, конечно, люблю, но папу и маму больше. Это ничего? А ведь вот правильные вещи говорит, да? Через папу-маму в третьем классе, ты, конечно, ты, ну, нельзя обойти этот момент. Это же вот та связь. А, Валя, второй класс. Сколько тебе лет, Господи? Интересует. Вот, понимаешь? Ей ничего не надо. Ей интересует сам Бог, его личная какая-то. А, Рая, второй класс. Боженька, а если дал откусить Сникерс, это любовь? Практичные вопросы пошли. Практичные, понимаете? Практичные, а не так. А вот это вот, наверное, умный человек. Андрей, второй класс. А к другим планетам у тебя нет раздражения? Человек, видно, понял, что здесь что-то неправильно. Он говорит, а как там? Да, может там, да. Нет раздражения. А вот это вообще, вот мы, ну, маленькие дети подходят к Богу решать личные вопросы, потому что это семья, да. И вот Вовочка, четвертый класс, видите, в четвертом классе, смотрите, появляется любовь. Пишет, тебе моя Ленка нравится? Если нет, почему ты сделал так, что я все время смотрю на нее? А если да, почему она на меня не смотрит? Да, свои дела. И правильно, И в Бхагавад-гите написано, именно такие люди, которые задают такие вопросы, они относятся к категории махатм. Это люди, которые с помощью Бога решают четыре типа проблем. Ну, не буду, да, все знают их. Четыре типа проблем. Разбогатеть из нищеты, узнать его получше там, и вообще узнать, как все устроено. Ну, не сами там, это не просто... А вот, как ты на небе живешь? Все ли у тебя есть? Может, что надо? Зина, третий класс, видите, уже, наверное, будет олигархом каким-то, да? А вот Света не отстает, второй класс. Может, я тебе могу чем-то помочь? Практичный вопрос. Ира, первый класс. А как ты стал всемогущим? Алеша, четвертый класс. Что мне не хватает, чтобы ты гордился мной? Кажется, такой вопросик, да? Вы знаете, ко мне подходили... Ну, такой вроде. Так это не просто. Вы знаете, ко мне подходили 1000, 2000, 3000 человек, которые задавали вопросы по поводу геморроя, по поводу отношений. И только один человек ко мне подошел и сказал, Вайшнава Прана, какие вы мне видите недостатки? Один человек. Этот человек, который красил нашего Прабхупаду. Вот. Один человек. Представляете, какой это процент? Вот, а тут вот, пожалуйста, четвертый класс. Господи, давай дружить. Федя, первый класс. Это так просто, видите, ничего не надо. А вот серьезная Марина, третий класс. А где закопаны клады? Гога. Гога, наверное, четвертый класс. А если у меня что-то болит, это значит, ты на меня, наверное, сердишься. Сколько раз я буду ошибаться уже в любви? Три раза уже есть. Юра, второй класс. Вот. Ну, я это... Там вообще эта книга, очень рекомендую. Она называется... Называется «Дети пишут Богу». Михаил Дымов. Ну, это просто к тому, что... Видите, по-семейному. По-семейному. Семья заканчивается тогда, когда кончается... Когда начинается какой-то вообще чужой авторитет, эти люди начинают жить по авторитету. Это может быть книга, это может быть по радио услышал, или куда-то встрял в какую-то секту, организацию, где мне рассказывают, как в семье мне жить, вот эта ювеналка, например, да? Любой авторитет. Авторитет, ну, авторитет вообще Бог, а Бог через семью, и в семье разве есть какой-то авторитет давящий? Ну, когда-то папа вспылит, например, я, например, не дают мне тут. Вот все, не надо. Да. Так, они сразу понимают, что я авторитет. И сразу ходят. Вот. Но я же и пожалеюсь. А тот авторитет, тот, который там, он следит просто за порядком, но приголубить пожалеть он не сможет. А, кстати, вот в этих вот, вот все-таки как род влияет. Какой-то мальчик, его взяли и усыновили. Почему-то его забрали от родителей. И там вообще одна была... И он пишет Богу и рассказывает эту историю. Там была мама, и она алкоголичка или что. В общем, ее забрали, и она живет и живет в бедности. А на детей сейчас почему-то, что не богаче, тем они бездетнее. Вот такая статистика странная. Они забрали этого пацана, то тот разыскал свою маму настоящую, и Богу пишут, я потихонечку ворую у моих вот этих новых родителей и ношу, бегу к маме, ей отдаю, подкармливаю, потому что она голодная сидит, мы там пообнимаемся, ну и опять туда к этим богатеньким бежу. Бегу, это вообще там читаешь такие вещи, там у слезы на глаза. Вот почему, вот, причем эти заботятся, та не заботятся, но так как его увидит, она говорит, ой, ты мой кормилец, вот такой маленький пацаненок, да. Такие странные, вот, ну, естественные вещи, оказывается. Итак, я просто зачитаю. Был подчинение авторитету, был самый жестокий в мире всеми психологами признанный эксперимент. Тут есть у нас главный психолог Запорожья, мы знаем. Вы знаете, какой это эксперимент был, да? Ну, Милгрэма.
А когда все можно было...
Да, когда все разрешают, говорят, я беру на себя ответственность, давайте делать это. То есть там с жестоких, это было в 63-м году, я просто зачитаю, наверное, так быстрее будет. Опыт социальной психологии, проведенный Стэнли Милгрэмом, все-таки своими словами. Он подумал, сначала эксперимент ставился, насколько нормальный человек, он любит своих детей, он законопослушный гражданин, можно ли в нем развить жестокость? Как это можно сделать? И сказали так, набрали, я не помню статистику, очень много людей, потом была жеребьевка, кто из них ученик, а кто учитель, играет роль ученика, учитель. Между ними стояла такая машина, там кнопки, там фотографии есть, даже видео есть, можно набрать в интернете. И он говорил какие-то простые задания, какие-то, чтобы это слово, и тот, если ошибался, он нажимал на кнопку, и тот получил разряд, сколько это там вольт. Ну, было болезненно. Перед экспериментом каждому давали попробовать, что это да. Вот. Потом с каждым новой ошибкой разряд удваивался до 450 вольт, там это за смертельные уже дозы. Люди уверенно давили, а оказывается, когда при жеребьевке все оказывались учителями. Учениками, которые там, их там било током, на самом деле никого током не било, провода не были подключены. Был артист, который, ну так, изумительно, натурально орал просто, да, ой, все, не надо, все, мне ничего не надо. И когда там до 135, по-моему, доходило, это говорит, все, я не хочу, это говорит, подожди. Мы изучаем очень важный вопрос, который, в общем, может двинуть там человечество вперед. Насколько физическая боль стимулирует память? Он же не помнит, а вот мы его сейчас долбанем, вдруг память. И те давили дальше, потом тот опять бросал, он говорит, нет, ответственность вся на мне ответственность. Все. Им там даже что-то приплатили, как бы, и тем, и этим. И вот такой эксперимент. И это же было в Америке, в институте. И он вообще планировалось ехать в бывшую нацистскую Германию, потому что там народ привык, Гитлер сказал, так и есть. Привыкли там, ну, эти печи вот эти, да, и, ну, много там было интересных вещей. И люди как бы привыкли, потому что, ну, когда он провел эксперимент на одних, на вторых, на третьих, он понял, в какую Германию ехать не надо. Абсолютно во всех странах одна и та же картина. Был там фашизм, не был там фашизм. Если авторитет говорит, что вот это надо, и человек легко причиняет боль. То есть легко и... нарушает все свои моральные нравства, то есть снимает с себя ответственность, он видит, человеку больно, человек просто вот уже умер, и там сердечные приступы имитировали, все, кричали вот так вот, а он спокойно давил. Все, ну не все, если быть честным, 65%, а остальные там, ну там, а 65% довели эксперимент до конца. Причем в начале эксперимента, когда психологам задали вопрос, я говорю, что такое авторитет, который просто следит за порядком, так надо. То есть смотрите, к чему это приводит. А мы сейчас все примерно под таким авторитетом. Ну где-то начитались, семья должна быть вот такая, да какая она такая, какая она есть. Это саморегулирующий организм. Это как вот у меня есть система саморегуляции, и регулировать ее только иммунитет испортить. Так и семью нельзя регулировать. Нельзя. Ну конечно, надо вмешиваться, где там поножовщины или что такое, а так милые бронятся, только тешатся. Да? Вот. Кстати, милиция, я помню, что вот, ну, где-то вот лет так 8 назад милиция никогда в дела семейные не вмешивалась. Когда только узнаешь, что там даже родственники говорят, нет. И вообще-то молодцы. Когда родственники друг на друга начинают стучать по какому-то поводу, она говорит, нет, разбирайтесь, ну, с трудом это все. Когда совершенно чужие люди, да, это другое дело. В общем, так, результаты эксперимента Милгрэма наглядно показали, что люди не в состоянии противостоять своему авторитетному руководству. В том случае, когда он приказывает мучить людей, даже ни в чем не виновных. Оказалось, что человек готов беспрекословно подчиняться наивысшему начальству, выполняя любые его приказы, если даже идут вразрез с жизненными принципами. Кроме США, данный эксперимент проводился в Германии, Италии, Нидерландах, Испании, Иордании, Австрии. Итоги опыта показали, что независимо от национальности, участники эксперимента намеренно доставляли боль другим людям, если от них это требовало начальство. Причем там был такой момент, когда человека ставили в условие, что человек, когда отказывался, и там была одна страница слов сказать, он переходил на второе, там что-то не сказал. Ему сказали, нет, давай сначала. То есть показывали, что все слова должен сказать, и сколько бы там вольт не было, он должен эту программу исполнить. И люди велись вот на этом. И вот этот Стэнли Милгрэм говорит, как это получилось, его слова, что огромное количество людей в Германии согласилось на фашизм. Как евреи согласились на сионизм, самую отвратительную форму фашизма. Как человек может, имея любящую семью, работать в концлагере? Задают такие вопросы. Как? Оказывается, так. Авторитет. Кстати, когда в концлагере немцы, когда им сказали, надо полить людей, их стригли, вырывали зубы там, и потом они заходили, там была платформа такая практически зеркальная, они макали ноги и руки в мазут, раздевались догола, и потом эта платформа наклонялась, и они прям в печь шли вот так вот. И там и дети, и все. И это же видели немцы, и они говорили нет. А потом тогда сказали, просто изменили формулировку, особое отношение к людям там неарийской расы, там, к полуживотным вот таким. И тогда легко. Вот. Даже так, типа, очищали они землю матушку от вот этой вот от заразы. Вот. И эти люди, вот эти немцы, кто-то говорит, вот немцы, кто-то противопоставляет их славянам, а немцы славяне те же самые, просто немеченные. Вот. То есть те же самые люди. Так вот, подавляющее большинство идут, следуя авторитету, далеко. И вот, как далеко, как угодно далеко. И мы знаем, что вот, например, Арчи Деви, он там у нас ее там портрет есть, вот, когда она пришла, все там харибол, ура, ура, свежая струя, потом по каналам управления спустили, что она что-то не так, и все ее стали гнать. Все. Вот только сейчас говорили, что она хороша, причем совершенно искренне. И совершенно искренне сказали, вот что такое авторитет. То есть человек слабо адекватен, можно сказать. И поэтому во всех религиях говорится, что духовный учитель, наставник обязательно. Я вам расскажу, кому духовный учитель обязательно, а кому не обязательно. Человек, который работает, зарабатывает деньги, смог жениться, родить человека какого-то. Если даже он там пьет или что-то, ему духовный учитель не нужен. Потому что если человек сам себя обеспечивает и может создать семью, а вот если человек не может создать семью, а лодырь, не то что у него там руки подсыхали, а он лодырь, он не хочет. Вот этому человеку надо духовный учитель, потому что у него здесь вот волевого фактора нет. Ему надо
внешний стимул.
Да, внешний стимул, который должен его уговаривать, который будет, потому что у него там в авторитете уже бесовщина какая-то сидит, вот ему надо. А всем остальным, и таких людей очень мало. Очень мало. Вот им нужен духовный учитель. Все остальные могут своими силами, вот, с наркоты там соскочить не может, вот. То есть остальные люди ответственные, нормальные. И вот в храмах, когда говорят, что надо обязательно духовный учитель, там практически здоровых людей делают инвалидов. Вот ты приходишь, такая аналогия, они говорят, вот инвалидная коляска, сядь, посиди. Да я же нормально вчера сам ходил. Не, посиди. И погнали по коридору этого дома. Вот так вот. И потом человек уже привыкает, а там комфортно, и потом он перестает сам принимать решения. То есть инвалидность на голову самая сложная. Вот. Я хочу сказать, ведутся люди, те, которые хотят быть обманутыми, потому что они уже немножко лодыри, немножко у них же были какие-то задатки. Они хотят быть обманутыми, и организованная религия предоставляет такие услуги, обманывает. И такая. Более того, твоя несостоятельность, как личности представляется, как прогрессирующая духовность. Вы вдумайтесь. Да, я ничего не могу, духовный учитель. Более того, говорят, то, что параматма, Бог в сердце, Дух Святой, это нужно неверующим. Но когда ты верующий, тебе он уже не нужен. У тебя есть духовный учитель. Представляете? И это говорит открытым текстом самых верховных верха. Вот. Я говорю о чем? Что свет он изнутри, свет он Бог, мы только что прочитали. Этот Бог как Дух Святой, там кто-то говорит, вот он изнутри вот это вещает. Ты этот свет закрыл и пользуешься непонятно чем. Чем отличается, скажем, истина от заблуждения? Истина очень проста, а заблуждение очень сложно. То есть есть усложнение. Как это, где просто, там ангелов соста. А где мудрено, там ни одного. То есть там свет, там тьма, понятно. И силу доктрины, доктрина очень сильная. Если ну, взять выжимку вообще из любого писания, то кажется, человек, как, ну, если взять Бхагавад-гиту, естественное состояние человека – это радость от своего собственного могущества. Радость от собственного могущества. Причем это могущество в любой ситуации, нет ситуации, где бы человек не мог проявить свое могущество, если он даже к этому был не подготовлен. Вот, например, вот Игорь рассказывал, я не буду рассказывать подробности, вот вы рассказывали не на камеру, когда вы не были подготовлены там драться, да, и сделали это просто, он как противник был в замедленном действии. Вот это радость от своего могущества. То есть в любой ситуации, понимаете, это вообще ни от чего не зависит. Ничего не зависит. То есть, если нормальный мотив, ну, не за себя, и ну, ладно, там, будь что будет, оказывается, все хорошо. А это, кто-то может сказать, это Бог помогает, потому что человек хороший подвернулся. А я скажу, это я соединяюсь со всем родом. И я, не я уже один, а со мной там сколько уже мужчин, которые, может быть, уже и воевали. И воевали, и имеют навыки такие. Вот. Или вот религию на психологию сейчас поменяли, потому что есть небольшая разница. Красивые слова или красивые дела, вот есть красивые дела, да? Есть дела некрасивые, говорят, ну как-то некрасиво поступило, а есть красивые. Поменяли просто на красивые слова. Простая вера на сложную теологию, то есть вера это потом, это вот, ну я решил так, никаких предпосылок, что это так, но я вот решил, что так, вот откуда-то изнутри. А теология, чтобы так сделать, надо вот много там чего учесть. Потому что вот Бог любит вот так. Ну и священники сейчас уже бизнесмены, или ими управляют бизнесмены. Вместо даров, вот Божьи дары, там вот эти таланты, просто какие-то бирюльки играемся. Ну не хочу даже. Вот. Или вот, например, вот, то есть сила света. Вот просветим ситуацию на Украине, например. Решил просветить эту ситуацию Пол Генри О'Нил, экс-министр финансов США. Он выступил с заявлением. Написал открытое письмо к украинцам, где открыл правду о революции достоинства. На самом деле, как считает американский политик, под видом Майдана на Украину было осуществлено вторжение США. О'Нил, анализируя происшедшее в 2014-м, развенчивая миф о демократических изменениях, называет беспорядки управляемым государственным переворотом, полностью проведенным по указке и сценарию Вашингтона. Госдеп дергал за ниточки, украинцы послушно повторяли. Почему послушно? Потому что они же чем руководствовались? Авторитетами. А авторитеты это СМИ, это, ну тут они уже, конечно, преуспели, да? Повторяли за своими кукловодами все движения. Киев был взят американцами без боя, без единой жертвы со своей стороны. Экс-министр США пишет, под видом Майдана на Украину было осуществлено вторжение США. Оранжевой революции для построения демократического государства в Украине никогда не существовало, это было фальшивкой. То, что вы называете Майданом, было вторжением, осуществлено с помощью неправительственных организаций, разведслужб, наемников США, а также знаменитые цифры, которые была потрачена США на развитие демократии в Украине. Конец цитаты. Это была театрализованная постановка сценария, с помощью которого направляли ваши действия. Окраинная. Это не впервые используется Соединенными Штатами для в целях подрыва деятельности. Дальше не пишет. О'Нил пишет, Евросоюз не является демократическим. Он не правовой и не имеет никаких полномочий. Евросоюз – это представительство западных олигархов, созданное, чтобы США могли контролировать экономику Европы. Внешний долг стран ЕС беспрецедентно огромен. Мечта о евроинтеграции – это идея, которую США вложили в голову, приукрасив огромным количеством лжи. Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США по делам Европы в Евразии, признала, что Вашингтон потратил более 5 миллиардов долларов для погружения Украины в хаос. Украина отброшена в самый хвост очереди на обладание европейской мечтой, погружена в пучину гражданской войны, экономика и власть разрушены, власти стоят американские марионетки, контроль США. Вот, отдел реформ признался, открытая вообще информация, сам, я не знаю, все-таки есть смелые люди. Отдел реформ. От 5000 долларов США получает из США самая мелкая сошка в спецотделе, прикрепленному к каждому министерству Украины. Полная оккупация. Набрали ректоров, прошли 5-месячные курсы. Ну, в общем, отправили валить страну. Вопрос не в Украине. Украина все будет с ней в порядке, я в этом не сомневаюсь. Потому что, ну, много они и что хотели, много. И да, какая-то депопуляция сейчас идет. Я говорю о жестокости, о циничности, когда люди просто за деньги, там пенсионеры там страдают какие-то, да, дети страдают, сколько детей, вот эта война, отдают приказы. Вот эта война, это просто кукольная война, но жертвы-то настоящие. Мне просто рассказывают люди, которые вот на фронте и которые сейчас просто прибирают к рукам всех тех, которые участвовали в начале войны, потому что в начале войны очень много было волонтеров обманутых. Волонтеры, а ими особо не покомандуешь. И они знают. И вот этих волонтеров сейчас сажают это мне говорит этот морпех, который сейчас, вот он морпех в этом, в АТО. И говорит, по 8 месяцев в СИЗО держат их. И под видом освобождения от плена освобождают преступников, которые просто там резали головы, поджигали, стреляли. Причем и со стороны России, и со стороны Украины. Преступников освобождают и там, потому что преступные элементы очень обрадовались этой войне. И вот их освобождают, а настоящих действительно героев обманутых держат. Ну а сейчас новая молодежь туда вливается, им там морочат голову, что какая была хорошая война. Вот. Я к чему? Вы точно знаете Стэнфорд, тюремный эксперимент, знаете, да? Тюремный эксперимент, это вообще весь мир знает, Стэнфордский. Там одним сказали, вы полиция, а другим сказали, а вы эти заключенные. Обычные студенты, друзья. Да, и вот там на второй день сразу бунт, и они там, по-моему, даже одного убили, кажется, так нечаянно. А остальных там, все методы. Настоящие стали полицейские, настоящие уголовники. В общем, быстро меняется мнение толпы, и это не только вот сейчас, а это вот Иисусу тоже кричали «Осанна», и та же толпа через неделю кричали «Распни его». Или там, кто там еще там... Чаушеску расстреляли, да, а где-то за 2 недели до этого было полное, народ полностью его поддерживал. Расстреляли и кричали тоже опять ура, когда его расстреляли. Понимаете, мнение толпы не имеет значения. Каддафи. И вот канадский профессор Джордан Питерсон. Это Гарвард, изучение тоталитарных систем, сказал, когда вы суетитесь над своей жизнью и не проявляете свой потенциал, когда подделываете свою речь и действия для конкуренции целесообразности, вы работаете над созданием ада на земле. То есть, настоящий человек, настоящий от рода, хотите сказать, или верующий, он в первую очередь наводит порядок, а потом там веселится, потом свой талант, понимаете, сначала порядок. Ты приходишь, наводишь у себя порядок. А в бардаке, знаете, как пир во время чумы неуместен. И человек, который занимается своим талантом, вот он картины пишет, когда рядом творится беспредел, один человек, претендующий на святость, сказал, я там столько кругов и все. Я говорю, а ты на кого работаешь? Ты должен определиться, на кого ты работаешь. все твои таланты, если они работают на преступную группировку, то есть усугубляют твою вину. Ты определись с этим сначала. Вот. И надо говорить имена, кто, что, а не так, что вот силы зла, силы света. Надо конкретику говорить. Потому что если ты говоришь так взагалі, это безопасно. Это безопасно, это можно, что и делает религия. Вот. И поэтому вот я немножко конкретно подсвечу. В 2012 году сионисты планировали устроить конец света. Это к Новому году. А сами попрятались в норах. Это у них были подземные города, все в курсе, да. Ну вот эти норы были взорваны. Взорваны почему-то именно в тот момент, когда российский спецназ и американский спецназ что-то делились опытом, и в этот момент почему-то были взорваны. Если кто-то, я не против русофобов и не против там русских, я вообще думаю, что во всем мире есть честные люди, и американцы в том числе. И, например, когда Кеннеди приезжал к Хрущеву, то я Кеннеди люблю больше, чем Хрущева. Потому что если бы стрельнула у Кеннеди вот эта идея, за что-то его и убили. Его не за деньги убили, что начали свои печатать. Нет, за другие. Вот этого сионизма бы не было. Но Хрущев это самый главный сионизм был. Понимаете? И где он был? Казалось бы, там коммунизм. Нет. Вот. Но Хрущев дал ему отворот-поворот тогда. Вот. И потому... Ну, в общем, попрятались, норы их взорвали, и конец света пришлось отменить, потому что свою шкуру надо было спасать. Есть такая песня «Распинайся до икоты и кричи до хрипоты о явлениях природы и о ценах на болты, но не трогай ты сидящих у кормила, потому что кормила это их кормила и учила кое-чему». То есть много сейчас всяких блогеров, там этих проповедников рассказывают, ой, какое прекрасное бхакти, как мы Бога любим, какой Кришна хороший, а Иисус-то вообще, понимаете? Но при этом они про сионизм ничего не говорят. Или там этот, я его Шариков называю, Шари, такие хорошие вещи рассказывает, но когда дело кончается сионизма и педофилии, что-то он замалкивает, помалкивает. На кого работает? И стоит рассказать что-то там, кому-то что-то, так сразу это закрывают. Одна женщина с группой, значит, это в Краснодарском крае, Краснодарский край, это вот же, это сейчас, она обследовала все краевые центры, областные центры, обязательно стоит синагога, и раввин этой синагоги является, как это сказать, руководящим лицом для мэра в той же, понимаете, какая сеть? А раввин получает указания с Вашингтона. О чем речь? И это же хаббат. Это хаббатники. А хаббат это как хасиды. А хасиды это вот это даль. Словарь даля всегда приводится. Да? Он самый, один из самых крутых словарей считается. Словарь даля. Этот даль, у него целый там какая-то монограмма есть о убиении младенцев хасидами. В цели ритуального жертвоприношения 134 младенца. Он там все документально. И это они делают не потому, что когда стал хаббат. Хаббат вот недавно его там, в 1800 там каком-то. А это же было, как они из Сура Халдейского ушли за эти же проделки. Это не просто сам Авраам пошел, потому что им Бог сказал. Их оттуда нагнали с Междуречья за вот эти же самые проделки. То есть они не исправятся. Их уговорить невозможно. Вот. Но они боятся, потому что одна женщина, вот, которая вот это рассказывает, говорит, вы думаете, это синагоги? Это не синагоги. Это там приходит молодежь еврейская, они собираются со всех краев, они себе армию набирают и говорят, что земля только для евреев создана. И что у них есть душа, а у этих душа животных, поэтому их можно делать все, что как с животными. Шкуру сдирать, есть там, все что угодно, насиловать, и тебе ничего не будет. Если еврей совершил что-то плохое, это учит раввин, вот там даже конкретно имя, то значит надо убить всех тех, кто довел его до этого состояния прекрасного еврея, что он в принципе плохим быть не может. Вот так вот. И вы что хотите уговорить, если его там с детства так обучили? Нет. И вот эта женщина говорит, ей говорит, а вы не боитесь вот так вот заявлять? Она говорит, нет, не боюсь, потому что мой папа сказал, кто хочет сделать зло, он сделает это тайно, из-под тишка, и не будет кричать. А те, которые кричат, на самом деле от бессилия. Вы думаете, что они от депопуляции, ой, ресурсов не хватает, цветные металлы кончаются, нефть кончается, да никому это нужна эта нефть, это давно можно перейти на другие технологии. Земля может прокормить огромный, просто они не справляются с таким огромным количеством людей. Никакие технологии, никакая чипизация. Поэтому им надо сократить население, а не потому, что ресурсы кончаются. Ресурсы не кончаются, кстати, они возобновляются. Это не разовый момент. Минералы растут, нефть растет. Как вот в организме, да? Откачали кровь, опять появляется. У Земли то же самое, она живой организм. Только там немножко другие элементы. Вот. И поэтому люди, которые, ну, конкретные вот люди, например, вот система ненавидела Мартина Лютера, да? Он организовал, как их зовут? Какое движение Мартин Лютер организовал? Ну, кто вспомнит? Протестанты, да? Были католики, стали протестанты. И вот, все говорят, ой, он какой хороший. А вот, знаете, что он пишет? Как люди его любили. Так вот, он призывал жечь синагоги, рассадники сатанизма, и изгнать евреев из Европы. Цитируем этот исторический документ от Мартина Лютера. Если вначале Лютер еще надеялся на исправление детей дьявола к лучшему, ссылаясь на Библию, так их называют там, то в зрелом возрасте его рекомендации относительно людоедов носят следующий характер. Поскольку терпеть живущих среди нас иудеев более невозможно, то, во-первых, сжечь, а то, что не сгорит, засыпать землей все их синагоги и школы. Вот вам любящий Бога, да? Мартин Лютер. Кстати, последователи его как раз говорят, нет, это лоза, все правильно. Какие же они протестанты после этого? Во-вторых, подобным образом разрушат и их дома, ибо в домах они могут устроить то же, что в синагогах и школах. В-третьих, изъять религиозную иудейскую литературу. В-четвертых, запретить раввинам преподавать, так как они в противоположность закону Господа пользуются послушанием народа и пропитывают его ядом, проклятиями и богохульством, а всех талмудистов посадить в тюрьмы. В-пятых, запретить иудеям свободное перемещение по стране, если же это не будет сделано законом, то протестанты вправе грабить их на дорогах. В-шестых, запретить им ростовщичество, изъять у них все деньги и драгоценности. В-седьмых, вот мне больше всего нравится, принудить их мужчин и женщин исключительно к тяжелому физическому труду. Лютер поясняет, что это не месть, а исполнение воли Божьей. То есть, вот подсветили. Все конкретно. Вот адрес. Это не антисемитизм. Это не против евреев. Это против иудеев, то есть сатанистов. Конкретная вот секта, про которую сказал, что это самая изуверская. Это на 30-м пленуме ООН она была признана самой фашистской организацией. То есть, сионизм это вот самая фашистская. Итак, сила света. Сила света. Когда освещено, тогда понятно. Когда нет света, ну непонятно. В темноте. Что оно там, непонятно, да? А когда непонятно, оно неинтересно. Вот смотрите, когда вы смотрите там какой-то телевизор или там в ноутбук свой там, если там вот такая какая-то там рябь или что-то, ну, плохая слышимость, оно интересно вам? Нет. Ну, неинтересно. Думаешь, ой, что-то более четкое бы посмотреть. Вот. И поэтому сила света фокусирует. Вот смотрите, если взять вот видеокамеру, и там бывает, вот у кого есть, понимают, да, расплывчато, надо направить ее на свет, и там автоматически фокусировка. Например, плохое зрение, если дать больше света, то можно без всяких очков там читать все хорошо. Знаю, да? Сила света. То есть непонятный, значит неинтересный. Ясность привлекает. Там конкретика. И поэтому сила света имеется в виду, что ты для людей должен быть ясен. Тогда ты будешь интересен. Если ты мутный тип, ты никому не интересен. Ты должен быть ясен. А как ты будешь ясен? Ты со всеми общаешься. Информация тебе. Если ты там мутный тип, темная лошадка, ну ты не будешь интересен. Это понятно. И тогда что получится? Когда ты светлый, прозрачный, если твои помыслы плохие, значит, ты получишь пенделя, или тебе руки скрутят. А если они хорошие, кстати, к тебе же на пользу, а если они хорошие, ты получаешь дополнительный ресурс. Понимаете? В любом случае общаться надо, если даже ты там плохой человек. Вот. Свет объединяет, тьма разделяет. Это как сила согласия, сила раздора. Ну, разделяя и властво, это значит методика дьявола и его деток. Разделять, это значит там солгать, что мы не едины. Там Украина, Белоруссия, Россия, там немцы вот эти вот, Пруссия, что это какие-то разные народы. Вот. Сила единства. Экклезиаст. Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. Нитка втрое скрученная не скоро порвется. Сила согласия. Где-то пишется, ну, не помню, нехорошо человеку быть одному. Это касается как народов, как семей, как и все. Потому что род это такая, знаете, паутина, и вот эти связи, ну, не порвешь. Не порвешь, а потому что они естественные. Естественные. Знаете, когда вот человек делает какую-то голодовку, голодает, то все лишнее у него организм начинает пожирать. А все, что вот надо, самое такое, оно остается. И такая происходит чистка. То есть человек не страдает, очищается. Так и здесь то же самое. То есть, ну, есть, конечно, вещи, которые надо проходить одному. Есть такие вещи. Потому что если все время там хвост за нами заносить, и у нас такое вырастет страшное. Есть вещи, когда надо одному. Но вот все остальное время, основное, это, ну, не часто. А то, знаете, разделить радость не с кем, никто не поддержит. На что такая жизнь? Экклезиаст 4.8. Человек одинокий, ни сына, ни брата нет у него. Описывает ситуацию. Во всех трудах его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и решаю душу мою благо? Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, другой подымет товарища своего. Но горе одному, если упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, одному как согреться. Вот, так, вот такие вот причитания. И они, в общем-то, правильные. И что, и как в макромире, в микромире, везде один и тот же закон, что, ну, вместе-то нужно все равно. И есть такое слово синергия, все слышали, потому что есть, которые живут бедные, живут богатые. И синергия это говорит, что если один плюс один, это будет не два, а гораздо больше. Есть, ну, усиливающий эффект. Почему? Или как там. Если двое-трое соберутся во имя мое, ну, кто-то думает, что это, я это скажу в контексте вот этого рода. Если двое-трое во имя мое. А если он папа, что же во имя его не собраться? Семья получается, да? Семья. То есть, папа радуется, когда дети его не ссорятся. И он туда приходит. Я, например, наказываю обоих, если мои ссорятся. Обоих наказываю. Все. Ни шоколадки, ни пряников. А когда вместе, да пожалуйста, нате вам еще, нате вам еще. А в Шримад-Бхагаватам есть такое понятие, ну, такая история, когда 10 тысяч лет, по-моему, совершали аскезы, где-то там они сидели там под водой, эти некто прочета. И Бог пришел к ним и сказал: ну вы молодцы, вы такие крутые, просите, что вы хотите. И это не за то, что вы там такую аскезу совершили, а что вы не перегрызлись, пока там сидели. За то, что вы не перессорились, за то, что вы дружбу сохранили. Вот что важно. Вот что отцу важно. И тогда отец дает ресурс. Потому что если враждующим сторонам еще их вооружить ресурсом, ну жалко, тогда дети истребят друг друга. И поэтому живешь в нищете. Вот она и вся синергия. А то откуда эта синергия взялась? Откуда, что 2 плюс там еще там 3 там объединились, там не 5 получится, а там 25. Откуда? Вот отсюда она получается. А, не то Портленд, я не помню, какой город в Америке. Однажды объединились 5 церквей, 5 протестантских церквей, причем они вообще друг на друга не похожие. Одни так ходят, другим так запрещено ходить. А одни вот так литургии проходят, другие по-другому. То есть они договаривались где-то лет 15, чтобы вместе сойтись и сделать, ну вот, христиане одни. Вот.
Унифицироваться как-то.
Ну да, как-то вот как этот пазл сложить. И когда они сложили этот пазл, ни одного сатаниста в городе не осталось. А до этого просто как черви кишели. Открытые там и со свои там проводили вот эти места. Все сразу ушли. Все сразу ушли. А начали они с того, что эти, что о, этот сбежал с нашей общины вот в ту, типа вражескую. Вот, сбежал. И проклинают друг друга, а сатанисты им хорошо. Вот когда они объединились, получилась такая вещь. Я зачитаю, что такое синергия. Синергия. То есть я рассказал, как это по-семейному, а теперь как это по-научному. Потому что, может, кто-то в семейственность не верит. Синергия от древнегреческого «вместе». Усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что совместное действие этих факторов существенно превосходит простую сумму действий каждого из указанных факторов. Например, соединение двух или более кусков радиоактивного материала, превышающей критическую массу, дает выделение энергии, превосходящее простое суммирование излучения энергии каждым из отдельных кусков. Ну, бомба же понятно, да? Знание... И усилия нескольких человек могут организовываться таким образом, что они взаимно усиливаются. Прибыль после слияния двух компаний может превосходить сумму прибыли этих компаний до объединения. Под синергизмом в медицине понимается комбинированное действие веществ на организм, при котором суммированный эффект превышает действие, оказанное каждым компонентом в отдельности. Как там сказано, один преследует тысячу, а двое тьму. Вы знаете, тьма какое число обозначает? Кто-то знает? 10 тысяч. Да. То есть 1 тысяча, то есть в 10 раз, а двое преследуют тьму. То есть потенциал объединения умножается, а не просто складывается. Ну вот эти 300 спартанцев, они же там, ну типа с одного поселка, да, родственники, что бы за друга. Или возьмите, я не помню, какой-то бизнесмен, такое. Ну, видно, с головой дружит. Он, когда создавал фирму, подобрал нужных сотрудников по квалификации, потому что различные квалификации были нужны. И они на 2 недели их угнал на пикник, пока они там сдружились, не работая. И потом, когда они пришли, и вот это сели просто как корпоративный планктон, они там за вот этими кто-то видел, там по фильмам, да и у нас сейчас тут. Они так работали, что они потом обогнали всех. У них не было грызни, они не думали, кто как там выглядит. Они были как одна семья. И поэтому не зря придумали эти корпоративные вечеринки. Думаете, просто так развлечь? Нет? Ну, смотрите, все-таки семью это не заменит. Семью это не заменит. То есть транснациональная корпорация семью не заменяет. Бог, так, или там, может, какой-то неправильный, вот камикадзе, люди, которые долго занимаются одними и теми же практиками, они тоже начинают дружить. И вот камикадзе, кто-то знает, как они занимались практиками? Какими? Нет? Камикадзе — это смертники. Они просто готовили себя, чтобы потом в нужный момент умереть, и все это разовая такая торпеда. Когда американский флот подошел к этому, к Японии, там эти все камикадзе вышли, им дали самые такие задрипанные самолеты, начинили их взрывчаткой. И они там один самолет, один крейсер. А на крейсере до 200 персонала находится, да? Ему сказали, там 200 выученных. И вот тут твоя родина, тут твоя семья. А вот эта клановость и семейственность в Японии, ого-го, вы знаете. Там даже мафия семейная должна быть, семья. Вот. И они сразу, и флот был уничтожен, американцы в шоке. А люди просто вот за счет рода, потому что они чувствовали себя, вот не я один, а я маленькая частица моя погибла, но я остался. Вот камикадзе, а не просто какие-то фанаты. Итак, Бог есть свет. Не тьма, не невежество, а вот именно вот свет, любовь и знание. Евангелие говорит... Кто-то говорит, вот, а что ты вот эти иудейские там читаешь, эти Евангелия? Я хочу сказать, что многие годы Ветхий Завет и Новый были разделены. Их соединяли очень долго. И когда их соединяли, император просто давал приказ, что это вы придумали там, эту книгу зверя с книгой Бога. Их жгли в хлебопекарнях. Ну, потом все-таки передавили, и вот мы имеем этот самый Библию и говорим, что это естественное продолжение. Это вообще не продолжение никакое. И поэтому Новый Завет, Евангелие. Вы свет мира. Там Бхагавад-гита говорит, я свет солнца. Вот. А вы, говорит, свет мира. Свет мира. Значит, что? Ты должен говорить правду. Потому что невежество и знание – это синонимы. Ты должен говорить правду, потому что основное невежество – это не просто свет выключили или там облачность, а просто лгут, говорят что-то не то. И свет – это значит, надо говорить правду. Цитирую. «Зажегши свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит она на всем». В общем, найди себе подсвечник, найди себе, откуда ты это будешь говорить. Не просто на кухне погомонили и все. Три человека аж узнали, да? Вот. И не ставят ее под сосудом. И выбрать все сосуды, которые закрывают тебя. Ну, какая-то трусость, какой-то негатив. Вот, что ты боишься говорить. А кому оно это надо, понимаете? Вот выбрось. Все это выбрось, чтобы тебя было видно. Чтобы тебя было видно. Потому что если свет накрыт тазиком, никакой он не свет. А если ты никакой не свет, ты никакой не сын Божий. И ты не можешь на его привилегии рассчитывать. Я ж такой сын Божий, но я под тазиком сын Божий. Нет, он говорит, не надо прятаться. Это условие. Ты должен быть светом, потому что он свет. Потому что быть способным, прытким и удачным, и быть видимым не одно и то же. Это должны видеть. Почему? Потому что этих сатанистов раз-два и обчелся, их очень мало. Но посмотрите, какие они видимые. Какие они видимые, какие они наглые, как они вот себя вот это вот... И поэтому вот этой благой вести, то есть правильных событий, которые реально случаются, которые их, они же говорят, что вот этот метнул гранату в этот гей-парад. И видите, мы его заключили под стражу. И со всех ракурсов сфотографировали. Вот. А то, что их бомбят, то, что один пришел там и весь их это, всю голубятню там расстрелял, там человек 60, они это не показывают. Что людей доводят, он говорит, это же не люди. Потому что у меня там четверо детей, я за них беспокоюсь, за их будущее. Это они не показывают. Вот они показывают свои маленькие успехи, и поэтому ты должен быть видимым. Видимым. И это есть дело. И почему ты невидимый? Ты прячешься? Вот они прячутся, пускай. В общем, это не скромность молчать и прятать свет. Это поощрение тьмы. Это поощрение тьмы. И тьма хочет, чтобы мы были смелее, смиренны, толерантны, скромны, ниже соломы. Не любит тьма свет. И еще, я еще раз подсвечу этот момент, я уже его подсветил, что вот современный индуизм, потому что я больше на христианство накинулся, но индуизм, он не отстает. Там тоже кастовость вот эта вот, которая к парампаре имени. Парампара, которая там искон парампара. Какая там парампара? Посмотрите на этих людей. Как они могут представлять парампару, если они педофилы? Ну как? Как нить святого духа в христианстве то же самое. Ну какая нить святого духа может проходить через человека, который тоже там всю педофилию, всю это, как, торговлю детьми, органами, там, оружием, наркотиками, чем угодно. Там, этот, патриарха нашего возьмите, этого, ну, какого он наш, фу, не наш, это как Гундяев, да? Гундяев. Вот, Кирилла, да. Вот, на сигаретах сделал свой бизнес. Вот, 4 миллиона. Какие, вот, как у него там съемку показывали, вот он в часах, То есть рука и отражение на стекле, что он в часах, а на руке часов нету. Так замазали, что он такой скромный. Ну, и призывает к аскетизму человек. Итак, все начинается с рода. С рода. Вот есть школа Щетинина. Обычно эту школу Щетинина знают потому, что там глухонемые у них там пишут, то есть там пишут, читают, делают открытия, воспитывают профессоров каких-то, ну, умственно отсталых там, ну, возбуждают какие-то способности. Ну, вот я к другому. История без критики есть сказка, Щетинин. Христианство на Руси немного более тысячи лет. Ну и тысячи лет нет, потому что по новой этой самой, как Носовский, и как его, забыл, как его зовут. То есть и Плащаница свидетельствует, что вообще христианство, не на Руси, а вообще христианство от рождения там Христа, это, ну, то есть в 12 веке все возникло. Там не 2000 лет и не 1000 лет. Вот. А русское государство гораздо дольше существует, ну и не только русское. Мы скрупулезно изучаем мифы и легенды Древней Греции и Рима, но при этом абсолютно не занимаемся изучением русских и славянских легенд и преданий. В 1861-м Егор Классин в работе «Материалы по древней истории славян. Москва, университет», 1861 писал: «Славянское племя в Европе, считая его и чистых, и онемеченных славян, заключает в себе больше душ, нежели сколько их во всех прочих чужеродных племенах вместе взятых. Славянский род старше всех прочих родов в Европе, ибо условием для размножения племени служит время. И чем многочисленное племя, тем оно должно быть и старее. Древность славян в Европе подтверждается давним пребыванием их на Балтийском поморе за 2000 лет до нашей эры. Уже при Птолемее, то есть во втором столетии, была великое славянское государство, отмеченное на всех древних картах и глобусах». Это к этим, к плоскоземельщикам. «Русов мы находим при защите Трои. Единый бог у древних русов назывался Род». И к чему вот это? Я зачитаю. От Матфея глава, лучше зачитаю, глава 3, Иоанн Креститель. Вот есть Иисус, да, а есть Иоанн Креститель, который был предтеча. И он не был, так сказать, на вершине. К нему приходили, и он крестил. Он говорит, приблизилось время, и приготовьте Богу там пути, очиститесь, покайтесь. Вот в чем нам вот каяться? Вот сейчас вот время возможностей. Сейчас каждый может получить любое образование. Любое образование. Образование физическое может. Ты же не в Африке живешь, да? Да и в Африке, если захочешь, можешь получить. Можешь получить. Все зависит только от тебя. Только от тебя. Вот в Африке, да, вот Генри Мадава, кто-то знает про него, в Киеве выступает. Негр. Негр, который с Африки является пастором. При этом он поднимает мертвых, всех исцеляет. Его однажды выкрала мафия ихнего, ну, смотрящего подлечить. Уважают. Потому что у него получается все. И он говорит вот такие. Генри Мадава. Как? Какой-то африканец, где там с тяпками, пошел раз, и на Украине проповедует здесь. И по всему миру проповедует. Понимаете? Надо захотеть. У него что, генетика какая-то особая? Нет. Не подумайте, что там славянин. Не. Любой человек. Я говорю о людях и о нелюдях. Вот это другой уже вопрос, и, наверное, не сегодняшней лекции. Так вот, Иоанн Креститель прежде всего говорил, знаете, он говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Приготовьте путь, прямыми сделайте стези ему». И там дальше вот я читаю. «Вся окрестность Иорданская выходили к нему, исповедуя грехи свои». То есть вообще, и увидев, что многие фарисеи и саддукеи пришли к нему, он им, знаете, что сказал? Порождение ехидины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите плод достойный покаяния. То есть я пришел, покаялся, все, больше не буду. Покаяться — это значит, ну, дяденька, прости. Вот. Глеб, скажи мне какие-то синонимы к слову прости. Вот я говорю: Глеб, прости меня. Это какая свинья. Вот что под этим подразумевается?
Я понимаю, что я не прав.
Я понимаю, что я не прав. Кому-то причинил там.
Ну да, так нельзя. Я согласен с тем, что так нельзя.
Да.
Больше не буду.
Больше не буду. Больше не буду гадить вам, дяденька. Вот именно таким образом, да? Да. Да. Вот в этом-то и смысл, что, вернее, отсутствие смысла. Если, извините, дяденька, больше не буду, это не покаяние. Покаяние — это переводится как метаноя. Метаноя — полностью изменение сознания. Изменение сознания. Ну как, например, вот человек ел мясо и перестал, и стал вегетарианцем. Вы думаете, он просто поменял пищу? Нет. Он, ему уже не надо себя уговаривать, что там кабанчика зарубали, и он тут ни при чем. Не надо себя уговаривать, что там пара аминокислот не хватает, а вот в траве это вот есть, а вот там вот, ну, не хватает. Ему не надо ничего себе уговаривать. То есть он спокойно принимает, что это не видовая пища, то есть есть вид, что зубы, кишечник, они вообще для этого не приспособлены. Это просто наш серьезный такой организм, такую гадость начинает, ну, кислоту выделять, что он перерабатывает все что угодно. Он один велосипед съел, представляете? Железо, желудок переварил. Что уж там какая-то свининка, подумаешь там. Вот. То есть ему не надо, это другое. Это значит, я на все смотрю по-другому. Вообще на все смотрю по-другому. Это значит, а раз смотрю по-другому, я думаю по-другому. Я по-другому вижу, я по-другому думаю. А все же начинается с сознания. То есть как я думаю. Как Иисус говорил: вы думаете, вот вы там посмотрели на что-то там, на чьи-то заголенные ноги, вы уже в душе-то уже прелюбодеяние уже есть. То есть и вот и вся и карма уже есть. Не обязательно что-то вот телом сделать. В уме все начинается. И поэтому, если у меня поменялось сознание, то есть я понимаю, что это действительно значит, что с этим делать, или ни в коем случае нельзя делать, я веду себя по-другому. И плоды, а плоды мы оставляем, у меня другие. И там написано: сотворите плод, достойный покаяния. У тебя другие плоды. Какие плоды? Если у тебя есть покаяние, то есть ты с кем-то повздорил и покаялся, значит, тебя вдруг начинают благодарить. Не проклинать, а благодарить. Не просто потому, что извини, а потому, что ты что-то делаешь ему конкретное. Заботишься, помогаешь. И ты это не считаешь за какой-то труд. Вот плод достойный, он в делах осуществляется. Вот. Если метаноя не происходит, то у меня накапливаются какие-то вокруг эти люди, которые мне все больше и больше мешают. Они просто так, толпа множится и окружает меня. От этого избавиться. Ну подожди, остановись. Ну, у всех это, как написано, стяжайте Дух Святый тысячи вокруг вас. Они должны поменяться. Потому что, ну, ты же вспомни, ты же был ребенком. Ты же был ребенком, да? У тебя были чистые мотивы? Были. Маме помочь? Были. Почему сейчас эгоистические мотивы? А это и есть потеря настоящей истинной логики, когда эгоистические мотивы-то пошли, да? Ну, что-то взял чужое, надорвался, своим не надрываешься. И тут толпа множится. Дело в том, что связь с родом должна быть постоянно, потому что мир меняется, и все новые и новые какие-то идут эти вещи. И то, что вчера у тебя стрельнуло и получилось, сейчас уже неуместно. И то, что у тебя была метаноя, откровение, что вот так надо, превращается в ортоноя. Ортоноя — это вот книжники фарисеи, вот они ортодоксы, ортоноя. Это вот так надо. И ты делаешь эти правила. И эти правила со временем устаревают. А в быту они устаревают очень быстро. И тогда ты видишь, что я-то прав. И везде написано, что так надо делать. Они этого не доделают. Ну что, нельзя было дверцу там прикрыть, и там свет выключить. Вот такие так простые вещи, ортоноя, правильные. И потом, и чем больше ты хочешь правильными сделать окружающих, ты как бы забираешь их волевой фактор на себя, они становятся еще более хлипкими, бестолковыми, еще больше нарушают. И ты видишь, что отношения падают, и твоя правильность не работает, и ты смотришь, сходишь с ума, и автоноя превращается в паранойю. В паранойю. Ты говоришь, чем я... Вот я был не очень правильный, и все было хорошо. Вот я стал правильный, и стало хуже. Дело не в том, что ты стал правильный. Ты решил стать правильным за всех. А они что, тоже живые. Ты их согласен любить только вот этими правильными. То есть убив их. И рассказав им, что делать. Это называется, как это называется? Любовь к смерти, как называется? Некрофилия, да. Ты некрофил. Некрофил. Это тоже твоя любовь. Вот. Ну и ничем хорошим она не кончается. Не кончается.
Как у Мартина Лютера. Сжечь дома, и тогда можно их любить.
Да. Не, он говорил с ними вообще, пускай где-то там. Кстати, Сталин тоже повыгонял их. Он запретил хаббат и выгнал их. Никого не расстрелял. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Это к достойному плоду покаяния. Вот. Понимаете, у нас, когда нас окружают негодяи, знаете что, а я в это время такой правильный. Дело в том, что когда у меня метаноя, у меня есть связь, у меня есть понятие, как правильно, и понятие, что их надо любить. А когда ортоноя, у меня есть понятие только правильное. И вот когда ортоноя, у меня возникает желание всех их поубивать. И вот если каждый в себя так по-честному глянет, что... Вот была бы возможность, я бы убил его. И я не убил его только потому, что нет возможности. Или страшно, потому что под суд пойдешь. А вот я считаю, что он не должен. Искренне считает, и причем человек считает, что ну и даже земля вздохнет так хорошо. А вот нет возможности убить. К этому приходит ортоноя. А метаноя, она меняет не только меня. Но и меняет вот этих негодяев, они вдруг хорошими становятся. То есть односторонних процессов в мире не существует.
А как же вот эти безнадежные, которые перевоспитаются?
Для безнадежных нужны святые люди. Святые люди, потому что ты не можешь, каждый, как на Курукшетре, когда люди сходились, ну потом пошло все с... Ну, на валом, а сначала там пеший с пешим, конный с конным, так и нам подсовывают примерно такого же. Да. Ты просто, ну ты вот если там бомжи от тебя, скажем так, не озонируют, тебе там, я не знаю, там, ну, в Раду тебя пустят сейчас, тебе с порога скажут, а тебя как-то попаривает. Вот. Просто, ну, этим регулируется. Ты должен стать таким же самым. Итак. И вообще, это метаноя, ортоноя, паранойя, потом опять метаноя. То есть метаноя, это не раз покаялся, и у тебя все хорошо. Потом у тебя будет опять ортоноя, потом у тебя будет немножечко паранойя. Потом эта паранойя, ты долго в ней не высидишь, опять будет метаноя. То есть это такой процесс, такой динамический и неокончательный. Мы же растем. Вот. То есть это не разовый момент, он регулярный. И не потому, что я срываюсь в грех там опять, покаялся и опять. А потому что новые горизонты, дела, уровни требуют новых решений, новое сознание. Поэтому... И я хочу сказать, что всякие инициации, воцерковления в организованных религиях, кроме амбиций, вообще ничего не несут. Я наблюдал этих людей во множестве. Но зато они отрывают человека от рода, от Бога. Останавливают в развитии и отупляют. И такое, знаете, малообразованное, амбициозное стадо. Вот какой-то там фестиваль, и они ходят, ну такие гордые там вообще. Такие гордые. Приходят, ну, они, ну гордятся. А ну а чем? На чем? При этом они начинают подтормаживать в обычных таких делах. Обычных делах. Ну, простых, которые любая там женщина, мужчина. От Луки, глава 15, 7. Сказываю вам, что так как на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, метаноя, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вы представляете? Я раньше вот этот текст как-то читал по-другому. Думаю, ну, а что там? У меня стадо в 100 овец, да, стадо, хорошее сравнение. И одна отбилась, я за этих не думаю. И вот одна прибилась, и я радуюсь. Нет, покаялся, соединился со мной. А эти 99, они со мной так и не соединены, понимаете? Они не имеют нужды, они праведные. Богу не нужны праведные. Ему не нужны вот это ортоноя, ему надо метаноя. Ему нужен ты такой, какой есть, со всем своим этим. Все, что есть, он тебя любит. Он хочет, чтобы был ты ему родственником, а не какому-то авторитету там поклонялся. Вот что он хочет. Еще раз. Сказываю вам, что на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вот если убрать это, не имеющих нужды в покаянии, думаешь... Ну да, типа одна овца отбилась. Праведник ему не нужны даром, понимаете? Его не интересует, что ты правильно чистишь зубы и что-то вот это. Ему нравится, ему...
Я думаю, что там о другом чуть-чуть говорится.
Вот это о чем?
Я думаю.
Да.
Не имеющих нужды в покаянии, это говорится о том, что это праведники не в кавычках, не те, которые выполняют писание
да.
правила, а настоящие праведники.
Настоящие, да.
Поэтому... И нельзя говорить, что они Богу не нужны или не интересны. Просто с них больше ответственность, если вдруг они что-то неправильное сделают. Но пока они этого не делают, ну молодцы, ну как бы да. Вот. Их мало на самом деле. Чтобы их найти 99, так еще надо попотеть. Вот.
А, да, согласен.
Да, настоящих праведников. Вот один раскаявшийся грешник, это действительно большая ценность, потому что это тот вопрос, который меня на этой лекции интересует больше всего. Что делать с безнадежными? Потому что вот этот безнадежный, может он хотя бы задуматься хоть как-то чуть-чуть и перейти к раскаянию? Если...
Мое мнение таково, мое личное мнение, но это мнение, оно каким-то образом сформировалось, я много там что-то читал, что-то слышал, что-то говорил. А нет безнадежных ничего, нет безнадежных. Уже само понятие, что мы живем в вечности, вот. Ну, может быть, не скоро. Мы же все хотим, о, если не в этом квартале, что значит все, значит, да, да, да. Вот. Ну, некоторым просто придется попотеть.
Я думаю, что еще я об этом думаю в связи с тем, что вот говорят, я не знаю, насколько это правда, потому что на опыте это нельзя установить, что перед воплощением душа по своим родовым программам и по кармическому грузу заключает как бы договор и помещается в такие условия, где нужно что-то будет сделать, понять и так далее. То есть совершить, ну как бы кармический поступок, который исправит как бы его этот путь. И в этом договоре, ну это что я слышал, я же с вами как с
знающими
людьми разговариваю, что предусмотрена санкция за то, что если человек не поймет знаков, а человек же рождается, все забывает, если он не поймет знаков, если он не послушает ученых там, или учителей, если он не интерпретирует ситуацию и не сделает этого, то там предусмотрено, что его из этого воплощения вычеркнут. Ну, не получилось. Там под машину попадет или там сердечко.
Да.
То есть я думаю, что вот безнадежность это мера того, насколько человек глух к тому, чтобы выполнить свою миссию, чтобы что-то понять в этом воплощении.
Один, что с моей точки зрения безнадежность? Безнадежность – это одержимость. То есть, когда не я уже рулю своей жизнью, там, с подсказкой Бога, там, или там, ну, как-то вот, а просто в меня вселился реальный бес, и он рулит. И поэтому нужен тот, кто может его вызнать. Был такой интересный момент. Один, он по национальности армянин, проповедник, приехал в Лос-Анджелесе, что-то у них был какой-то слет. И много-много там вся Европа была. А с постсоветского было двое. Вот этот армянин и кто-то еще там с России, по-моему. И вот там они обсуждали вопрос об этих гомиках. Вот что с ними делать, потому что такие люди. Папа Римский там сказал, что ну нормально, что кто такой, чтобы там запрещать. И вот они там обсуждают, как они их окружают любовью, и как они постепенно хотят их склонить к нормальному образу жизни. Вот. А этот сидит, молчит, потому что они там оказались самые бедные. Там все эти проповедники такие, там у них уже богатые, очень богатые. Уровень жизни другой, и там жертвуют много. А эти какие-то... И потом они видят, что те как-то все проявляют активность, эти нет. И вот эту армянину, не то Саркисян, не то Симонян какой-то. Вот. А что вы делаете? Он говорит, там мы с них бесов выгоняем, и нормальные люди становятся. Вот. И говорит, тут два этих педика стали, и там сколько там лесбиянок. Бесы. То есть они говорят, так что они больные? Они говорят, что нормальные типа люди. Я говорю, конечно, они больные, они бесноватые. Бесноватые. Сам по себе человек. И когда началась кутерьма, там встал один человек и сказал, я бывший голубой, свидетельствую, что это не от рождения, это действительно какая-то инопланетная зараза или вирусная зараза, которая лечится. Она лечится. Это не естественное состояние человека. И поскольку он не покаялся, а признался, и он там лауреат там каких-то там чего-то, он имеет вес и в научном мире, сказали, да. Вот такое было. То есть безнадежные, это значит, они требуются помощь со стороны. Это может быть тюрьма, это может быть психлечебница, но психлечебницы сейчас такие, что хуже, чем тюрьма, там даже хуже делают людей. Тюрьмы для меня, мне кажется, там хоть работать заставляют как-то, и до овощи тебя там не доводят. Вот. То есть, в общем, кайтесь, все кайтесь сейчас же, кайтесь, что отреклись в пользу внешних авторитетов от Бога, рода, вот, Отца, который сердце освещает пути наши. А в Шримад-Бхагаватам есть такой текст, что Бога в сердце называют Мукундой, Бог, дающий освобождение. И там есть его описание, что у него он идет, он не стоит, он идет, у него светятся ногти, он освещает на ногах. Вот такое описание, такое художественное, освещает нам путь. Может быть такое, как это сказать, аллегорическое, но освещает нас путь. Что тебе? Нет, нам хочется где-то по-темному, да? Вот где освещает, и хорошо. Вот. И сила света уже сейчас уничтожает тьму, паразитирующую на человечестве. Я хочу почитать, чтобы в этом новом году у нас были к Богу претензии, требования, вопросы, просьбы, как вот у тех детей. Еще немного почитаю от тех деток, как пишут. Армен, второй класс. Не скучно тебе быть всегда правильным? Ну, молодец, да? Мы тут доказываем, диссертации пишем. А это говорит, а тебе как? Тебе не надоело еще вот этого, да? Ну, есть и такие простые. Смотрите. Я, знаете, не считаю, что вот первый вопрос от второго отличается по высоте. Потому что самая высота для меня – это родственность. Что? Ну, отец. И неважно, глубокомысленный философский вопрос или простой. Вот смотрите, второй вопрос. Пришли мне, пожалуйста, чего нет у Райки Стуловой. Лада, второй класс. Вот, ну ей надо вот такое. И она пишет, да? Вот такое ему. Тоня, второй класс. Дорогой Бог, прошу тебя, сделай так, чтобы, начиная от бабушки, кончая слонами, все были счастливы, сыты и обуты. Помоги, пожалуйста, хорошо учиться в школе всю жизнь. Верочка, первый класс. Хочу, чтобы весь мир жил дружно, не воевал. Я не хочу войны. Ну ладно, перейдем к лучшему. Я хочу быть богатым. Аминь. Степа, четвертый класс.
Это волшебное слово, чтобы подействовало.
Да. Пусть меня полюбит та, кто мне нравится, а я за это на ней надолго женюсь. Вася, второй класс. Милый Боженька, забери меня обратно, здесь так скучно. Да, это тоже второй класс, да. Юра, второй класс, давай встретимся до смерти. Андрей, первый класс, я бы хотел стать волшебником. Слабо? Александр, четвертый класс, прости мне, Господи, мои грехи и сделай святым с детства. Александр. Тебе нравится, когда славят тебя? Мне так очень. Леня, третий класс. Ах, если бы ты знал меня раньше, в садике. Сейчас я немного сдала. Света, второй класс. А знаешь, с тех пор, как я узнала тебя, я никогда не списываю. Инна, второй класс. Говорят, Господи, что ты любовь. Извини меня, но любовь — это Ира. Алик, второй класс. Боженька, приглашаю тебя на мой день рождения, который состоится 4 августа в 14 часов. Буду ждать. Если нет денег, приходи без подарка. Миша, второй класс. Ну, все, что я хотел сказать. Чтобы мы разговаривали с Богом вот так. О, тогда знаете, какие ответы будут? А все вот эти сложные наши вот эти запросы, они нас, ну, не будут как-то даже волновать, потому что они будут у нас решены. Потому что мы родственники. Надо стать родственником. Надо с этим светом подружиться. Но для этого надо светить. Нельзя подружиться со светом и не светить. Вопросы. Ну, очень хорошо, что его нету, и тогда я уступаю место Глебу, да? Так, все. Тебе компьютер не нужен? А, камеры сделать так, тух-тух. Не будет мешать вот так?